Путин увлечен другим, пока его друзья национализируют компании, говорят источники Financial Times.
Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная.
Мы будем пускать только те компании, которые уходили достойно.
Вернуться в Россию и дружить с друзьями Путина правительство готовит условия для западных компаний.
Климат станет еще больше так, в сторону того, что иногда называют crony capitalism, приятельский, блатной капитализм.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, хотят ли русские Икею, Кока-Колу, Макдоналдс под оригинальными брендами. Уже которую неделю российские власти стоят в позе. Двери открыты, но фейс-контроль будет суровым для западных брендов, мечтающих вернуться в Россию. Предварительные условия, говорят источники РБК, в разработке. Инвестиции в российскую экономику, локализация производства, отсутствие связей с ВСУ, иноагентами и прочими нежелательными и недружественными российским властям элементами. А он нам и не нужен, этот западный бизнес. Отыгрываются на повесточке отдельные деятели политики и общества. Вот в Челябинске местное отделение партии «Новые люди» устроили акцию против возвращения западных брендов. Цитирую региональный паблик партии во ВКонтакте. «Мы считаем важным развивать отечественное производство и не допускать бесплатного возвращения западных компаний, ушедших из России во время СВО». Знак восклицания. Конец цитаты. Отечественное производство, правда, временами претерпевает передел в руководящем составе под внешним давлением. Газета Financial Times считает близких к Путину олигархов Ротенбергов разработчиками схемы так называемой крупной национализации крупного бизнеса в России. Но об этом подробнее мы поговорим во второй части нашей программы. А пока давайте посмотрим наш сюжет о том, как российский рынок замещает импорт и что ждут от желающих вернуться западных брендов, если, конечно, таковые найдутся в нашем сюжете.
Спасибо, что не обанкротились и не уничтожили финансовую систему, вы сохранили. Молодцы. Это все равно, чтобы если бы сейчас менеджеров компании поблагодарили за то, что они не обанкротили компанию, да? Вот. Ну, хотя бы так.
Хотя бы так, реагирует депутат от «Справедливой России» на отчет Центробанка за прошлый год. Главная боль партии – ключевая ставка. Ее Центробанк держит выше 20% из-за того, что инфляция не падает ниже максимума, который заложен в бюджет.
Если бы она росла, инфляция росла такими темпами, как в конце года и дальше, то за год было бы 14%. В январе текущая инфляция была ниже 11%, в феврале уже ниже 8%.
Бюджет на 2025 год рассчитывает на максимальную инфляцию в 4,5%. Центробанк ожидает снижение до 4%. Но 15 тысяч бизнесов, которые ЦБ опросил для статистики, отвечают, что рассчитывают свою работу при инфляции не ниже 10%.
Если госпожа Набирова считает, что экономику нужно в криокамеру поместить, она глубоко заблуждается. Гробит она экономику нашей страны в условиях военных действий. У нас оборонные заводы еле-еле выполняют то, что должны выполнять, потому что все смертники вынуждены брать такие огромные кредиты. Я, другими словами, как вредительство, это не могу назвать.
Кроме военных товаров, заводам нужно выпускать одежду, мебель и электронику для гражданских. Иностранные фирмы их не заменят, еще в феврале этого года говорил министр промышленности. Для них придумают проблемы.
Возвращайтесь, но для вас нет исключений никаких с точки зрения работы в Крыму, в новых российских регионах.
Вы правы абсолютно. У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун.
Поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет.
Наставление предпринимателям подхватила и Дума. Справедливороссы предлагают внести тех, кто ушел с российского рынка, в отдельный список и обложить тарифами в 35%. С ними не согласны новые люди. Их лидер вообще не хочет пускать иностранный бизнес обратно.
Наверное, нам более всего безразличны компании, кто работает в люксе, вот, например, «Шанель». Они прославились и в 40-е годы своей поддержкой нацистов из-за коллаборации с гитлеровцами. Вот теперь они тоже одни из лидеров, проверенных те, кто Россию учит, как надо жить.
По статистике сервиса «Веб-банкир», ее цитирует ТАСС, только четверть россиян согласна с депутатом Нечаевым. Около половины хотят западные товары. Больше всего россияне ждут возврата Икеи, Самсунга, Apple, японских и европейских машин, а также масс-маркетовые одежды. Союз торговых центров России предлагал иностранным фирмам вернуться через посредников. Официально фирмы не ответили.
Из-за западных брендов, которые притягивали много посетителей, экономика была на несколько другом уровне. Вот, например, сейчас, по сравнению там, даже с 2019 годом, торговые центры потеряли порядка 20% посетителей.
Многие российские фирмы разбогатели, пока иностранные уходили из страны, говорит глава Союза торговых центров. Но бизнес все равно ждет их обратно. Вместе они заработают еще больше. Но телевизор такой подход осуждает.
И сразу нашлась какая-то контора, какой-то союз торговых центров, который разослал униженные и унижающие нас письма о том, как россияне якобы мечтают, чтобы вся эта публика с своим барахлом вернулась. Минимум два условия должно быть для этих так называемых брендов, которые захотят вернуться. Значит, во-первых, действительно мощнейший взнос должен быть в фонд на СВО.
По данным РБК, правительство уже придумывает правила для тех, кому разрешат вернуться в Россию. То есть для тех, у кого все в порядке с налогами и кто не сотрудничает с так называемыми нежелательными организациями. Такие иностранцы, по задумке чиновников, не только вернут торговые точки, но и привезут в Россию заводы целиком, а с ними и специалистов.
Я напомню, что издание The Bell опросило 60 западных компаний, покинувших российский рынок, о планах по возвращению. 21 ответила, и ни одна из них не дала понять, что уже пакует чемоданы для пункта назначения в каком-нибудь Домодедове, о котором мы тоже сегодня отдельно еще поговорим. А с нами в эфире по видеосвязи экономический обозреватель русской службы BBC Ольга Шамина. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот любопытно, это деталь источников РБК о локализации производства. Это на случай побочек торговой войны Трампа, может быть. Или такой курс на советский опыт, мол, сами все дома произведем, пусть и руками западных специалистов. Вот как это появилось, на ваш взгляд, почему это оказалось важным, как минимум по мнению источников РБК?
Ну, честно говоря, мне кажется, что здесь торговая война второстепенна. На самом деле локализация производства – это то, к чему всегда стремились в целом и российские власти, и власти любой страны, которой нужны инвестиции. То есть что такое локализация производства? Это не просто западная компания привезла в страну товар и продала его. Это на самом деле эта западная компания построила завод в стране, чем обеспечила занятость местного населения, привезла какое-то оборудование, там, не знаю, какие-то технологии, вложила деньги и, во-первых, обучила персонал. То есть это персонал не только какое-то время получает зарплату, пока там работает, но и получает новые знания, новое все. Это на самом деле, если там вспомнить начало и середину 2000-х, когда в России многие, там, например, автозаводы сделали кластер автомобильной промышленности в Калужской области, и там именно локализация производства шла. Может быть, это там не сбор и полностью разработку новых моделей, но это какая-то часть сборки, какая-то часть производства комплектующих, и это, в принципе, важно для экономики. Плюс, когда производство локализовано, мы можем вспомнить, например, пример Икеи, который использовала, ну и Макдональдса, кстати говоря, которая использовала местных различных поставщиков, то есть они платили деньги местным компаниям, эти деньги распределялись по экономике, давали тоже новые рабочие места, новые, там, не знаю, новый бизнес появлялся и прочее, поэтому локализация производства на самом деле это хорошо и полезно. Понятно, почему они этого хотят и требуют от западных компаний, если они решат вернуться, но опять же вопрос, нужно ли это западным компаниям.
Вот как раз хотелось уточнить, что вообще российский рынок, мягко говоря, токсичный и непредсказуемый в своем поведении, особенно последние 3 года. Законотворцы тоже, что завтра не объявят недружественным и нежелательным, это вопрос открытый, причем еще с начала 10-х годов, с первых законов об иностранных так называемых агентах. Тут сразу 2 вопроса. Вот, во-первых, неужели для отдельных компаний масштаб рынка, он может перекрыть эти издержки, мягко говоря, издержки? А второй, в чем же, собственно, тогда российские, чем же именно вот российские власти вообще планируют в таких условиях заманивать коммерсантов обратно, ну, если пока только условия диктуются, если верить источникам РБК?
Ну, на самом деле, У меня тот же вопрос, потому что не очень понимаю, чем они их могут заманить. С одной стороны, у России действительно большой рынок, там много потребителей, и сейчас там разные опросы показывают, что доходы населения растут. Ну, это правда связано в основном с войной и с этим вот, тем, что власти туда вливают много денег. А с другой стороны, этот рынок, если там 2000-х, понятно, почему приходили в начале 2000-х западный бизнес, потому что большой рынок, много возможностей, и казалось, что российские власти это довольно прагматично, с ними можно договариваться, то сейчас как бы последний опыт последних 3 лет доказал, что, в общем-то, все иначе, потому что как бы западные компании уходили в основном из России довольно плохо. То есть у них просили скидки, им приходилось получать специальное разрешение, делать выплаты в российский бюджет, что, в общем-то, для них было довольно чревато и репутационно тоже, потому что это деньги, идущие на войну. И получается, что это такая... За последние 3 года российская юрисдикция стала для западных компаний достаточно непредсказуемой. И в этом плане, то есть ну, и тут даже вообще важно еще не забывать фактор национализации в том плане, что Данон и ряд компаний фактически перешли под управление государством. И в этой связи российская юрисдикция стала такой вот как бы непредсказуемой, сложной. И понятно, что западные компании, прежде чем действительно принимать решение о возвращении, будут складывать не только какие-то там потенциальные выгоды от этого, но и репутационные издержки, и издержки и высокий риск того, что все вложения не могут потерять.
По другим углом это посмотрим глазами потребителя. Вот у нас в сюжете упоминался опрос сервиса WebBankir, по которому четверть респондентов из России целиком и полностью за так называемое импортозамещение, за отказ от западных брендов, но при этом около половины вообще не против расширения ассортимента на рынке за счет именно западных товаров. Есть ли вероятность вообще, что запросы потребителя будут учтены? Ну или все-таки кругом враги, время потуже затянуть пояса, и пояса эти не отгуливают?
Ну, я как-то не очень верю, что властям России интересны будут запросы потребителей, но так опять же, там, мы не можем залезть в их голову, но пока об этом мало говорилось, и обычно, ну, как бы практика показывает, что обычно они не учитываются. Но они учитываются в том плане, что единственное, наверное, это цифры по инфляции, которая остается высокой. Приход западных брендов, ну, когда предложение товаров растет, и приход западных брендов означает увеличение товаров, предложение товаров, то волей-неволей инфляция будет сокращаться. Но это возможно там по другим причинам. Например, если, не знаю, Китай переориентирует часть товаров, которые они поставляют в США, на внутренний российский рынок, потому что из-за пошлин им это не так выгодно, может быть. Ну вот, и это действительно так. Но а с точки зрения потребителей, ну, всегда лучше, когда каких-то больше производителей, больше предложения. Я не знаю, можно там вспомнить публикации о рынке одежды, которые в России, там, например, были множество российских брендов, которые все-таки довольно дорогие. И даже те из них, которые были довольно так у средней ценовой категории, подняли цены. И это значит фактически, что если там, например, вернется там Zara или там, ну, как любые там другие компании, то фактически, конечно, это будет конкуренция вот этим внутренним брендом. Хорошо ли это для потребителя? Ну, хорошо. Хорошо ли для бизнеса, который там, я не знаю, импортозаместил их, наверное, плохо, потому что у них вырастет конкуренция. Но опять же, здесь вопрос не в намерении российских властей, не в нуждах российского потребителя, а в том, на самом деле, готовы ли эти компании возвращаться, потому что пока этой уверенности нет.
Я как раз хотел уточнить, вот опять же, продолжая вот с этой оптики обывательской, понять, насколько российская экономика вообще нуждается в официальных западных дилерах. Ну, вы упомянули бренды, которые, да, есть российские, есть западные, ушедшие, и на их место пришли новые. Но вообще, учитывая, что буквально пару недель назад с ростом курса доллара iPhone в Москве можно было купить дешевле, чем в Европе. Насколько же нужно это импортозамещение? Как бы, насколько нужно вот это вот возвращение оригинальных брендов?
Ну, во-первых, Apple все еще оригинальный бренд, он просто поставляется в Россию через импортные каналы, импортозамещения. А во-вторых, это же флуктуация курса, то есть потом в какой-то момент курс будет в другую сторону уходить, и айфоны опять подорожают. Ну, то есть фактически, на самом деле, конечно, там присутствие там оригинальных дилеров Apple, там, например, или там Samsung, или любой другой техники. Это означает и гарантийные ремонты, и многое другое. Плюс там санкции могут ужесточаться. Там, например, те же телефоны. У нас был когда-то несколько лет назад текст с коллегами, в которых там, например, большие дилеры, которые занимаются параллельным импортом в России, это был на самом деле 2022 год, который тогда занимались, сейчас не знаю, если они на рынке, я проверяла, они буквально говорили, что, конечно, провайдеры видят, что телефоны включаются в России, и это как бы тоже там у них есть какие-то рычаги, чтобы этот импорт блокировать, если им захочется, если будут какие-то жесткие ограничения. Поэтому, конечно, когда на рынке присутствуют оригинальные компании, это всегда гарантия дополнительная и для потребителя, и для там, и с точки зрения гарантии, с точки зрения цены это большая конкуренция. Но опять же, если они еще и при этом какое-то производство размещают, инвестируют в страну, это... Но это как бы помогает экономике расти, становиться разнообразнее, более устойчивой. В целом, когда больше всего, обычно как бы экономика в лучшем состоянии. Соответственно, в лучшем там положении оказываются потребители и работники, и другие. Как бы это всегда там залог процветания. Это то, почему, например, торговые войны, потому что другая, конечно, тема, но они плохие, потому что любые ограничения на самом деле в долгосрочной перспективе вредны скорее, чем полезны.
Ольга, спасибо. Экономический обозреватель русской службы BBC помогала нам разбираться в этой российской дилемме о западных брендах. Но Путину явно не до того. Он полностью сосредоточен на войне и мало занимается внутренними делами, пишет Financial Times. Поэтому его подчиненные сами делят ресурсы внутри страны. Цитирую источник газеты, вокруг бродят всевозможные падальщики. К примеру, братья Ротенберги, люди из близкого окружения Путина. И подробнее о них и об их национализации в нашем сюжете.
Приватизации мы уже 100 раз это обсуждали. Надо обсуждать, пока не решим окончательно.
Почти 2,5 триллиона рублей, как утверждается, вернула в бюджет Генпрокуратура России после изъятия активов более чем 85 предприятий. Масштабное изъятие развернулось после начала полномасштабного вторжения в Украину. Financial Times называет инициаторами процесса Аркадия и Бориса Ротенбергов, друзей детства Путина.
Вся эта концепция своего рода мягкой национализации. Это все Ротенберги. Они разработали эту концепцию. У них есть люди, которые этим занимаются. У них есть юридические консультанты, экономические консультанты, специалисты по сбору данных, которые специально пытаются найти подходящие дела, а затем приводят аргументы для Генеральной прокуратуры.
Financial Times обращает внимание, что связанная с Ротенбергами компания Росхим недавно приобрела по меньшей мере 3 российские компании после того, как их национализировали. По словам собеседников издания, среди которых российские бизнесмены, так называемую национализацию запустили, в том числе благодаря тому, что Путину интересна только война. Это дало его окружению больше свободы в борьбе за трофеи в России.
Путин совершенно не интересуется экономикой и этими ребятами, воюющими друг с другом. Его волнуют только война и геополитика.
Financial Times отдельно обращает внимание на ситуацию с аэропортом Домодедово. Его требует национализировать Генпрокуратура. Один из источников газеты рассказал, что неназванный друг совладельца аэропорта Дмитрия Каменщика встретился с Путиным. Прокуратура построила дело на ложной информации. Путин ответил, что у спецслужб есть данные о растрате госсредств, выделенных на ремонт взлетно-посадочной полосы. В свою очередь, друг Каменщика объяснил, что у структуры аэропорта не было доступа к средствам, а не целиком у Росавиации. Путин удивился и пообещал разобраться, после чего расследование прокуратуры зашло в тупик. Аркадий Ротенберг владеет частью другого московского аэропорта – Шереметьево. Отвечая на вопрос о возможном интересе бизнесмена и к Домодедову, его представитель сослался на заявление Ротенберга, что ему не интересен ни аэропорт, ни его активы. Financial Times считает, что дело о национализации Домодедова – это предупреждение западным компаниям.
А с нами в эфире по видеосвязи политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Путин, как утверждается в материале Financial Times, сосредоточен на войне, во что в целом охотно верится, и не интересуется внутренней экономикой. А де-факто приватные фигуры и по совместительству близкие друзья занимаются и переделом рынка вплоть до стратегических объектов, между прочим, если говорить об аэропорте Домодедово. Это, на ваш взгляд, новая эра, скажем так, для путинской системы?
Я думаю, что это продолжение старой эры. Путин, естественно, не против рыночной экономики при условии, что она управляется и лично им. И как такой хороший последовательный автократ, который в первую очередь заботится о себе, а не о стране, то он следит за тем, чтобы какой-то передел экономических активов происходил между людьми, которыми он управляет. Так что, вообще говоря, ничего удивительного, ничего необычного, по-моему, в этом нет.
Ну, охотно верится и в то, что Путин в переговорах с другом Каменщика, совладельца Домодедова, встал в привычную позу. Ой, а я и не знал, потом еще разберемся, у меня не та информация. И теперь процесс вообще зашел в тупик. Какой вы видите вот эту политическую судьбу этого противостояния? Замнут ли дело? Как оно будет дальше развиваться, на ваш взгляд, учитывая важность объекта?
Я думаю, что они найдут какое-то решение. Те сигналы, которые мы получаем, они достаточно запутаны. Путин известен тем, что он вообще-то детально вникает в такие вещи, хотя не всегда об этом говорит. Я думаю, что мы можем ему доверить как бы разрешение этой проблемы в свою пользу. Так или иначе, он найдет решение.
Но можем ли мы при этом предположить, что правовой ландшафт, если угодно, теперь подстраивается под интересы конкретных групп? Ну, силовую карту и раньше можно было разыгрывать, конечно, но как будто раньше на это же событие как минимум приходилось согласовывать действия с Кремлем. А теперь это все как будто бы на самотек и, ну, скажем так, в импровизационном плане, в зависимости от настроения тех, кто этим и увлекается.
Ну, не берусь говорить уверенно, но так предположительно, я думаю, что все-таки процесс находится под контролем так называемого обобщенного Кремля.
Но при этом Путин, как минимум, в разговоре с источником дает понять, что он не в курсе сложившейся ситуации.
Это обычный его ход. Я бы не верил ему на слово.
Хорошо. Но будут ли на этом фоне расти аппетиты у других властных элит?
Да, разумеется. Аппетиты чрезвычайно высоки всегда. Другое дело, что совершенно не очевидно, что они будут удовлетворены так, как хотят, так сказать, обладатели этих аппетитов. Но такого рода борьба идет непрерывно. Она является... Она достаточно ожесточенна, трудно, пока нет определенного результата, трудно что-то и предсказывать.
Но не вызовет ли это конфликтную ситуацию как раз-таки внутри элиты? Одним можно, другим нельзя. Я полагаю, что населению до этого нет дела, как бы люди-то они богатые небожители, пусть там сами как-нибудь разбираются, и как минимум наверняка все это заслужили, если не украли, так заработали как минимум. Но при этом не может ли это вызвать какой-то внутренний раскол в окружении Путина, особенно если все-таки допустить, по версии Financial Times, что Путин не столько не контролирует ситуацию, сколько вообще в ней не заинтересован и не обращает на нее внимания?
Я думаю, что он обращает на нее внимание. Не уверен я, что источники Financial Times сообщают все подробности, какие есть на самом деле. Тот Путин, которого мы знали до сих пор, он интересовался именно такими вопросами всегда. И сейчас он также, вообразив себя великим полководцем, интересуется военными вопросами. Вот все остальное, кроме этих двух тем, его действительно не интересует.
Еще Financial Times рассматривает вот этот кейс аэропорта Домодедово, и как, ну, если не сигнал, то как минимум наглядный пример западному бизнесу, что может быть. На ваш взгляд, что именно Кремль или его окружение хотят этим показать, особенно крупным игрокам рынка, потому что продолжаются разговоры о возможном или невозможном возвращении западных игроков на российский рынок?
Возвращение западных игроков возможно только через прямые договоренности с властными фигурами в России. Там в первую очередь, я думаю, все-таки именно с Путиным там, или какими-то совершенно приближенными к нему людьми. Вот просто так вот прийти и ссылаться на какие-то законы там, или правила, там, это очень наивно и совершенно неправильно. А так-то, конечно, если поделиться, если найти ход, то можно и вернуться на российский рынок, это понятно.
Ну, еще в материале упоминалось, а вообще Генпрокуратура сама утверждала, что в процессе так называемой национализации она вернула в госбюджет почти 2,5 триллиона рублей. На ваш взгляд, это такой KPI по выслуге, попытка поднять собственные очки, показать вот такие мы производительные, между прочим, или, возможно, это реальная ставка на пополнение бюджета так называемой национализации, потому что, учитывая, что война, ну, довольно сильно дешевая, цены на нефть падают, а мы вот из своих же вот такое можем как раз-таки выжить.
Что касается Генпрокуратуры, то ее утверждения и таких силовых структур, то ее экономические утверждения обычно являются блефом. Способы пополнения бюджета, а бюджет действительно очень напряженный. Вот сведения апрельские там говорят о том, что расходы выходят из-под контроля, они очень велики, бюджетные расходы, а доходы уменьшаются. Так вот, способы пополнения бюджета, так сказать, хорошо отработаны, и среди них национализация точно не на первом месте. Я не говорю, что она совсем не имеет значения. Но это не на первом месте, но есть и другие процедуры, которые, по крайней мере, позволяют вести войну, по крайней мере, в этом году, как минимум.
Национализация как тренд такой, ну, это понятие временное, ну, например, до конца войны, условно, до заключения мирного соглашения в том или ином виде. Или все-таки новая фаза? Вот именно сам формат, сам механизм, при котором собственник бизнеса может расстаться им таким путем, например, при выяснении, что у него более чем один российский паспорт.
Это просто грызня, которая... Национализация – это способ оформить передачу актива из одних рук в другие. Я не думаю, что у путинского режима есть достаточно чиновников, есть достаточно желания, чтобы по-настоящему управлять национализированными активами. Их просто отнимают, и уже, скорее всего, заранее уже известно примерно, кто их получит после этого.
Ну и такой вопрос сам собой напрашивается. Есть ли некая граница, как это вот красная линия, если угодно, между так называемой национализацией, как ее это представляют российские власти, ну и, я бы сказал, откровенным мародерством. Давайте так вопрос поставим.
Я думаю, что границы особой нету, ничто не мешает эмоционально назвать это мародерством, и это не будет слишком уж большим преувеличением.
Как это скажется тогда на, скажем так, рыночном климате для тех компаний, хотя их сейчас не очень-то они находятся, которые... как минимум, планируют вернуться на российский рынок и воспользоваться его масштабами, например.
А вот и посмотрим, кто захочет и сможет вернуться на российский рынок. Я думаю, что по сравнению с предвоенным, предвоенным климатом, климат станет еще больше в сторону, ну, того, что иногда называют crony capitalism, приятельский там, блатной капитализм. То есть те, кто найдут ходы к начальству российскому, те смогут продолжать работать и что-то извлекать из российского рынка. Кто не найдет, тот не сможет.
Сергей, спасибо. С нами в эфире по видеосвязи был политический аналитик Сергей Шелин. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.